Жизнь наша – это жизнь радостно-скорбная. Что же касается посещения нами духовника, то надо избегать две крайности. Первая крайность – это когда мы по всяким пустякам ходим на исповедь. Если какой-то гвоздик выпадет из стены, нет нужды нам сразу же вызывать и мастера, чтобы он его поставил на место. Или когда маленький кусочек штукатурки отвалится и замарает нам пол или стол. Не приглашаем же мы обязательно штукатура сразу же, чтобы он вновь нам оштукатурил наш дом. Когда же наш дом ветшает и грозит нам обвалом, то сразу же прибегаем мы к специалисту. Конечно, приведенные высшие примеры не совсем соответствуют по отношению к грехам, ибо и каждый грех в состоянии поколебать наш душевный дом. Однако, имея в виду, что ежедневные обычные грехи не сможем совершенно избегать, то да будем же подвязаться и упражняться в постоянном покаянии и регулярной исповеди грехов. Итак, да, не беспокоим ежедневно нашего духовника, поскольку грешим ежедневно. Ежедневно будем пребывать в покаянии, ежедневно будем желать исповеди, записывать и замечать свои грехи и жить желанием, когда же, наконец, сможем мы и поисповедоваться. В организованных монастырях этой проблемы не существует. Там монахи имеют возможность ежедневно исповедовать свои грехи и даже ежедневные свои помыслы отцу, игумену или духовнику. Однако в миру не имеют возможности люди ежедневной исповеди, то пусть будет сильное желание исповеди. Все вышесказанное действительно о так называемых простительных грехах. Если же случится какое-то серьезное падение, то верующий тогда сразу же спешит найти своего духовника. И если его нет, то ради большой нужды можно обратиться к другому духовнику и поисповедаться. Три вещи надо соблюдать в этих случаях. Первое. Духовник, да не бывает тяжек, не требует от духовных своих чад ежедневной или еженедельной исповеди, несмотря на то, есть ли в том нужда или нет. Нечто подобное и неправильно могут истолковать и утомительно. Второе. Исповедующийся, да не занимает духовника малыми делами и пустяками. Только грехи, да говорит и их очень кратко и конкретно, без губительных подробностей и описаний. Кратко, однако, не значит, что без достаточного покаяния и сокрушения, но значит уважение и личности, и времени духовника, который принадлежит не двум или трем лишь лицам, но народу Божию. И третье, не должны мы менять духовника по причине того, что иногда не можем попасть к нему на прием. Перемена духовника – это большая проблема в пастырстве и исповеди. Не будем здесь вдаваться в подробности, но укажем на опасности, которые происходят из такой перемены. Меняем духовника, так как стыдимся своего, ибо он нас просил быть внимательны к такой-то теме. Меняя духовника, мы нехотя делаем сравнение, кто из них более снисходительный, кто более строгий, кто более вежлив и так далее. Переменяя духовника, возможно, думаем, что новый нам разрешит некоторый канон, который наложил на нас предшествующий духовник. Конечно, имеются случаи, когда христианин имеет право и должен переменить духовника. Это когда духовник не имеет нужного рассуждения и опыта, а также не имеет нужного времени или очень молод, и возможность есть соблазна, то можешь сменить духовника, прося у него на это благословение. И бывший твой духовник обязан дать благословение на переход к другому. Души верующих не являются собственностью духовника, но принадлежат Господу, который искупил нас святой своей кровью. Только если знает, что новый духовник не совсем правильно мудрствует, как, например, игуменисты, и в догматах, и экклесиологии, то тогда бывший духовник может подсказать это своему бывшему духовному чаду, чтобы тот знал это. Другая крайность – это как часто должен исповедоваться верующий. Редко или часто, и где, и когда. Многие христиане не исповедуются многие месяцы, другие целые годы, а некоторые и десятки лет. Почему? Исповедь, как и святое причастие, не является делом рецепта. Не буду говорить тебе, как часто ты должен причащаться, как и не говорю тебе, как ты часто должен кушать. Если ты здоров, то, естественно, ты нуждаешься в ежедневной пище. Если ты духовно здоров, то ты имеешь нужду в частном причащении. Нашей целью должно стать это причащаться за каждой божественной литургией. Если же по причине грехов своих и нерадению не можешь приступать к святой чаше за каждой литургией, то это не значит, что упразднилась цель, необходимая, которая есть частое причащение. Так и в исповеди. Цель – это каждый раз, как согрешаем, должны исповедоваться. Если же этого не достигаем, то это не значит, что упраздняется нужная, должная, то есть частая исповедь. В Греции митрополиты обычно во время постов вызывают даже Исафона, известных духовников, которые и проводят исповеди в их митрополиях. Благословенное дело, но в сознании людей, взрослых и малых, и появляется впечатление, что исповедь – это дело перед великими праздниками Рождества Христова, Успения Богоматери, а отсюда и делают заключение, что тогда и надо лишь причащаться. Отсюда вытекают две вещи. Первое. Начертывается в душах верующих, что только 3-4 раза в год надо причащаться, в то время, как знаем, святое причастие – это ежедневная пища, и принимать участие должны за каждой святой литургией. Другое зло – это то, что создается впечатление, чтобы поисповедоваться, должен город или деревню, или в школу прибыть духовник. Но кто из больных ждет, когда придет Пасха, и тогда пойти к врачу? Лечение – это не по обстоятельствам, но необходимость момента. И прощение грехов не происходит управляемо, но есть желание души. Стало быть, верующий не должен ожидать великих праздников, но всегда, когда почувствует, что согрешил, что оскорбил Святого Духа, сам да спешит на исповедь. Повторим то, что когда нам исповедуются и когда причащаться, не есть рецепт времени, но тема личной нужды, потребности. Эта тема есть «да успеем». Прежде чем предварит Господь и откроет наши грехи в день суда, да поспешим мы открыть их под епитрахилию духовника. Предстанем лицу Его в исповедании, Псалом 94. Для нас теперь здесь благоприятный случай скидка. Почему мы должны это терять? Если же не готовыми обретемся пред Господом на суде, то тогда уже нас ничто не сможет спасти. На судилищах Божьем ничто же проходит, ничто не сможет поколебать Его праведное решение, ни деньги, ни звание, ни власть, ни витийство. Поэтому-то и называется тот суд праведный суд. Одно да ведаем все, Христос всегда нас ожидает. Внимаем себе, чтобы сатана не владел нами, подменой, растворением, покаяния и исповеди. Как надо исповедоваться? Предположим, что все отговорки и преграды нами преодолены, и христианин теоретически приемлет таинство исповеди, духовно же не чувствует в ней нужду. Довольно ли этого? Конечно, нет. Представьте себе лечебницу, но прежде чем приблизиться к ней, надо преодолеть 9 преград. Преодолеваешь, но что пользы из того, если больной не знает способа высказать свою боль и врач не знает метода сделать правильный диагноз? 9 отговорок, о которых мы доселе говорили, скажем, что преодолены. Остается проблема способа, которая иногда становится причиной, чтобы христианин не переступил порога исповедальни, в то время как дошел до ее двери. Как мне исповедоваться? Что сказать? Как вести себя при исповеди? Вначале скажем, что эта отговорка замечается и как проблема. Многие духовники сталкиваются с нею, когда задают простой вопрос исповедующемуся. «Что у тебя, чадо мое? Какие грехи тяготят тебя?» И получают ответ. «Ничего плохого за собой не имею, ничего худого не сделал. Прочитайте надо мной только разрешительную молитву. Сколько незнаний имеет несчастный. Думает он, что исповедальна – это канцелярия выдачи удостоверений святости, в то время как она есть лечебница раненых грехами лиц грешников». И тогда священник должен превратить время исповеди на время объяснений, категоризацию до тех пор, пока не достигнет того, что кающийся начнет исповедовать свои грехи и таким образом получит прощение грехов своих. В другой раз снова время исповеди приходится тратить на то, чтобы кающийся уверился в определенных истинах веры или же в безнравственных некоторых вещах, которые он считает естественными и даже необходимыми. Как трудно духовнику, когда люди идут на исповедь неподготовленными, без всякого воспитания о исповеди. Проблема воспитания исповеди – это очень серьезное дело, то есть научатся верующие и познают цену правильной исповеди. Поэтому, кроме времени исповеди, это и способ исповедания. «1000, Господи помилуй», говорим мы на службах, и ни одна из них не проходит небо, не входит в уши Господа, не привлекает милость Божию. «Одно, Господи, помилуй», — сказала жена Хананейская, «одно, Господи, помилуй», — сказали 10 прокаженных, «одно, Господи, помилуй», — сказал отец больного сына, и это «одно, Господи, помилуй» чудодействовало. Тема в том, как каждый говорит это «Господи, помилуй», как кается, как исповедуется. И другая необходимая вещь для того, как должно нам исповедоваться, имеет отношение к тому, чтобы с трепетом и сильным нетерпением сразу же освободиться от грязи, которая ко мне прилипла, от заразы души и тела. Мы уже с вами говорили об острожке в другом месте и знаем, что это хорошо замаскированная сеть дьявола. Теперь же хотим подчеркнуть мы способ, при помощи коего мы должны противляться греху. Хорошо бы было нам не падать вовсе, поскольку же мы пали без планирования самими нами этого греха, то да, не потерпим этого греха, не коснеем в нем. Сразу же, призвав Бога на помощь, приходим в себя от этой злобной суматохи и помрачения, и сразу же берем решение поисповедаться. Апостол Петр пал, отрекся Господа и Учителя своего, уповал апостол на себя, на свое «я» своими речами, когда говорил Господу, что он никогда его не оставит. И оставленный на некоторое время благодатью Божию, отрекся Петр Христа самым вызывающим способом. «Не знаю человека сего», — сказал он о том, которого он знал очень хорошо, знал также, что он не только человек, но Бога-человек. Отрекся Петр 3 раза в течение нескольких минут и 3-й раз даже с клятвою. 3 греха за несколько минут и 3-й грех ужаснее 2. Не прошло много времени, и 2 вещи потрясли его. 1 голос и 1 взгляд. «Возгласи алектор», то есть пение петуха. Дабы Петр проснулся, нужен был будильник, и пение петуха его разбудило. Этот будильник установил сам Бог, ибо Христос напомнил об этом Петру. «Прежде даже петел не возгласит, отвержешься мне 3 краты». Лука, 22 глава. Подобный будильник установлен Богом и в каждой груди всех людей. Это есть алектор совести. Зазвонил этот будильник? Проснись, не продолжай греховного сна. А взгляд? Взгляд этот был Господень. Святой евангелист Лука сразу же после отречения Петра, единственный из всех евангелистов, сохранил эту тонкость. «Я вражься, Господь, возре на Петра». Лука, 22 глава. О, этот взгляд Иисусов, как оружием пронзило Петрово сердце, взгляд, который равносилен землетрясению, ибо сотрясся Петр. Этот взгляд всегда назирает нас, но особенно выразительно во время, когда мы грешим, когда крадем, когда безобразничаем, когда гневаемся, когда клевещем, когда мы забываем, что мы христиане. Тогда этот взгляд Иисусов полон жалобы. «Петре, и ты, Петре?» И каждому верующему Господь повторяет свою жалобу. «Почему? И ты, дитя мое, забыл, что я из-за тебя распинаюсь? Почему? Мысль, что Бог видит меня, не оставляет меня в покое». Если и в Ветхом Завете эта мысль понудила Иосифа Прекрасного бежать, чтобы не впасть ему в окрех, и мы, имея сию мысль после нашего греха, да не коснеем в нем, но да бежим и поспешим поисповедоваться. В тот день, когда мы поползнулись, в тот же день, да и постанем. И если нет возможности непосредственно сразу же поисповедовать свой грех, то, по крайней мере, пусть будет в нашем сердце сильное желание избавления от греха. Прилежно будем молиться щедрому и многомилостивому Господу, и да, уготовим себя сложить наш грех у ног духовника и через него у ног распятого Христа. Слова святого Иоанна Златоуста о покаянии Петра показывают и способ, с помощью которого мы приступаем к таинству любви и исповеди. Многие христиане считают, что они должны пройти через исповедальню так просто, типично, как и обычно проходят и покупают свечку и ставят ее. Конечно, говорят свои грехи, но без внутреннего сокрушения и боли. Некоторые, говоря свои грехи, даже смеются при этом. Кто из больных? Корчась от боли, описывает ее смеясь. Боль заставляет плакать больного и умолять врача. Боль – это грех. Как дерзаешь во время исповеди улыбаться? Конечно, духовник не должен быть мрачным и устрашающим, но доступным и мягким, дабы привлекать людей, а не отталкивать. Но когда он находится перед легкомысленным, кающимся, который вместо того, чтобы плакать, смеясь, перечисляет свои грехи, то обязан со всей строгостью и серьезностью, которые требуют таинства исповеди, призвать кающегося к порядку, который есть сокрушение. Конечно же, сокрушение – это не есть что-то искусственное, но должно быть неподдельное. Духовник может ведь подходящими словами привести грешника к искреннему покаянию и сокрушению, и горе тому духовнику, который становится поводом надсмеяния над таинством исповеди.